Добрый день. Сегодня мы должны поговорить про несколько недельных глав. Мы с вами давно не говорили. И должны поговорить про месяц Элуль. Да? Помните, мы говорили, что в прошлый раз, я очень коротко повторю, что у всех еврейских месяцев есть значение. Помните? И откуда они взялись? Они взялись из арамейского языка. Да, в Торе сказано первый месяц, второй месяц.
Да, да.
Да, начиная с месяца Нисан. Нисан это первый месяц. А откуда взялись слова Илуль, Тишрей? Они взялись из арамейского языка, когда евреи пришли из вавилонского изгнания. И вопрос, есть ли у них значение. Так вот, значение месяца Илуль, как мы говорили, это некое духовное путешествие. Да? Это проверка на то, можем ли, идем ли мы туда, куда Всевышний хочет, чтобы мы шли. Классический пример – это разведчики. Да? Когда сказано, что Моше посылает разведчиков, казалось бы, они были праведными людьми, разведчики, сказано Анашим. Мы как-то это обсуждали. И он их послал Латур это Арец. Да? Латур это сложно перевести. Сейчас часто переводят Латур как туризм, да, Таярут. Но Латур это больше, чем просто путешествие в Торе. Они пошли проверить, сможет ли еврейский народ сделать то, что Всевышний от него хочет. Латур – это арец. А? Арец – это всегда цель в Торе. Да? Какая была цель еврейского народа прийти в Эрец Исраэль? Могут ли они это сделать? Вот это разведчики должны были сказать. И мы помним, что их личные страхи преобладали, по крайней мере, 10 из 12 личные какие-то мотивы взяли верх над верой во Всевышнего. И они сказали, нет, мы не сможем. Помните, мы об этом говорили? Одно из объяснений, что они не верили, что без чудес, обычным образом, во время, так сказать, обычных военных действий, евреи смогут завладеть страной. Вот к чему я это говорю. Торгум, перевод на арамейский, а еще раз напоминаю, месяцы они взяты из арамейского языка. Это значит Яалилун с алифом. Да? Вот этот процесс путешествия к нашей духовной цели, это Яалилун. Да? Илуль, от слова Илуль. Это то, что это означает. Есть много акронимов, они ли дуди, вы додили, и есть много-много-много всяких объяснений. Да, я Всевышнему и Всевышний мне. Есть много-много, ну, по крайней мере, три, которые я знаю. Есть несколько акронимов, но это действительно значение слова. Так вот, как мы можем не повторить грех разведчиков, их ошибку? Да, и, кстати, мы сейчас с вами сидим в Галуте, да, и мир несовершенен, потому что они совершили эту ошибку. Да? Если бы евреи вошли бы в Эрец Исраэль сразу, то поломка мира была бы исправлена. Да? Не было бы изгнания, все было бы хорошо. Но это не произошло, мы должны это исправить сейчас. Поэтому нам очень важно понять, что от нас требуется, и посмотреть, как мы это можем сделать. И одна из причин, я бы сказал, главная причина этой ошибки в том, что их система ценностей, их judgment, как говорят по-английски, то, как они воспринимали вещи, было неадекватным. Да. Хотя они были праведными людьми. Казалось бы, Всевышний с ними говорил. Да, они видели, как рассекалось море, они видели египетские казни, с ним, да, то есть стояли у горы Синай. И тем не менее, они сказали, мы не сможем. Хотя Всевышний сказал, что мы сможем. Они сказали, что мы не сможем. Почему они это сказали? Потому что есть одно свойство любого человека, да, даже самого большого, самого великого человека, которое описано в главе Шофтим. Да. То есть наша тема на самом деле месяц Элуль и главы, которые мы читали, не сами разведчики и не 9 ава, мы об этом говорили уже. Давайте посмотрим, что сказано в главе Шофтим. Сказано Шофтим в Шотрим. Нужно значить Шофтим в Шотрим. Шофтим это судьи, а Шотрим это те, кто приводят в исполнение судебный переговор. И кому нужно назначить? Леха. Да? Давайте я вам это прочитаю сейчас, минуточку. Шофтим вы шотрим титен леха, деколь шареха. Судей надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих. Что здесь необычного? Я, например, по роду своей деятельности никак не связан с назначением судей. Вы связаны как-то? Кто-то из вас связан с назначением судей?
Нет.
Не связаны. А почему Тора говорит каждому из нас? Ты? А я вообще, я не знаю даже, как кто, как. То есть я имею представление, знаю, что судья должен быть честный, но я, например, даже не могу адекватно проэкзаменовать судью во многих вещах, потому что у меня знаний не хватает. Как я могу назначить судью? Какой-то почему я? Да? Почему я? Это знаете про психиатра анекдот? Нет, я вам не рассказывал?
Нет.
Нет, значит, приходит человек к психиатру и говорит, вы знаете, меня один кошмар мучает каждую ночь, что я лежу на пляже, засыпаю, и вдруг выползают какие-то там десятки маленьких крокодильчиков и начинают меня кусать. И я их отрываю и кидаю, и кидаю, и кидаю, и кидаю. И вдруг психиатр вскакивает на стол и кричит, а чего на меня-то, а чего на меня-то? Вот. Как это с нами связано? Вопрос понятный?
Я думаю, вы спрашиваете про судей и полицейских.
Да, я не назначаю судей и полицейских.
Да, но все мы участвуем в системе общественной.
Сказано Титен, но вы участвуете в системе, но как вы? Вас никто не спрашивает. Ну, я не знаю, но в Америке вы, наверное, выбираете, но... Насколько я знаю, в обществе Торы, я не думаю, что вы выбираете так уж судей. Скажем, есть система назначения их, но это не значит, что все голосуют за них. Допустим, давайте скажем так, вы не имеете никакого отношения к процессу их назначения. Почему сказано вам? Лично вам.
Уже сам себе судья.
О, замечательно. Потрясающая мысль. Рав Эльханан Вассерман говорит совершенно верно, что хотя мы, как вы правильно сказали, не назначаем судей, но мы каждый принимаем решение. Да? Мы в каком-то смысле судьи, мы принимаем решение, и мы шотрим, мы его приводим в жизнь. Например, или не приводим. Например, очень легко в Америке убедить человека, что курение вредно. И еще легче, я вам просто говорю, я это делаю каждый день, убедить человека в том, что излишний вес – это плохо. Очень легко. Какой процент это приводит в жизнь? Очень небольшой. Особенно с весом. Почему? Потому что есть шуфтим, а шутрим не очень сильные. Исполнительная власть не очень сильная. Да? Поэтому каждый человек должен назначить себе судей и исполнителей. Он должен знать, что правильно, и уметь это, к этому идти, принимать правильные решения, их выполнять. Что сказано дальше? Да, что сказано дальше? Лотате мишпат, лотакир по ним, в лотиках шухат. Да? Не криви судом, не лицеприятствуй, не бери мзды, взятки. Ибо мзда ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведников. Да. Очень странное выражение. Да? Я бы подумал, сказано, не бери взятки, потому что взятка плохо, не бери. Да? Например, очень часто в Торе не объясняется, почему сказано, не ешь хамец, да? Не зажигай огонь в субботу. Да? Не обманывай, не кради. Не сказано, потому что... А что это значит? Да? Кя шухат я верайнай хахамим вейсалев диврей цадиким. Ибо мзда ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведника. Помните, я вам сказал, что вот эти разведчики, они были праведники. Не просто так. Да? Но что-то произошло, что вот, как здесь сказано, ослепило их глаза и извратило их слова. Что произошло? Что такое шохот?
В основном испугались, что они видели.
Что такое шохот? Подождите, подождите. Давайте ответим на вопрос. Что такое шохот? Что такое взятка? Что такое взятка?
Покупает человек.
Ну что это такое? Я даю вам что-то, что для вас представляет ценность, или деньги, или какие-то услуги, или подарки, чтобы вы изменили ваше отношение ко мне. Да? Теперь по еврейскому закону, даже если судья уверен, что он примет правильное решение, да, ему нельзя брать взятку. Причем взятка не только деньги, любая услуга, да, малейшее одолжение. Нельзя это делать. Почему нельзя это делать? Почему нельзя это делать? Потому что Тора нам говорит, что гарантированно это ослепит ваши глаза и извратит ваши слова. Как это переводится в аналогию, о которой мы говорили? Если у вас есть личная заинтересованность в чем-то, вы что-то хотите делать, то если вы не отдаете себе в этом отчет, то гарантированно, что ваши глаза будут ослеплены, и ваши слова будут извращены в какой-то степени, у каждого своя степень. Я вам приведу пример. Например, если у вас есть финансовая заинтересованность, но геабедавар, да, то вы не можете сами себя судить. Как бы вам будет очень тяжело понять, где правда. Да. Опять, есть потрясающие люди, я говорю про среднего человека, которые настолько бескорыстные, мы читаем про них истории, которые, к которым, может быть, это не относится. Но я говорю про среднего человека. Да. И даже не только про среднего человека. Есть история про Шах, Сифтей Куэн. Шах – это комментарий к Шулхан Аруху. Я, по-моему, уже приводил этот пример, я еще раз его приведу. По которому судьи судят. Да? То есть, как бы он писал, как мы говорим, комментарий на уголовный кодекс. Да, разъяснение к уголовному кодексу, если так можно сказать. Он разъяснил Шулхан Арух, по которому судьи принимают решение, кто прав, кто виноват. Да? У него лично, как у человека, была какая-то имущественная тяжба с другим евреем, у Шаха. И Шах пишет про себя, что я был прав. Я уверен был, что я был прав. Пока я не пришел в еврейский суд. И еврейский суд, то есть который, может быть, даже по знаниям был его учениками, не показал ему, что это не так, что он был неправ. Открыл ему глаза. Да, почему? Потому что Шохат Явер Эйней Хахамим, Ваисалев Деврей Цадиким. Потому что даже если человек праведник и мудрец, личная заинтересованность может его ослепить. Да, может извратить его слова. Что делать? Нужен какой-то объективный человек очень часто. Иногда человек иногда мицилит ацмо, муцеит ацмо мбейта асурим. Да, человек не может сам себя освободить. Иногда нужен человек, который может ему объективно показать может ему показать, что и как?
Алло?
Да, вы меня слышите?
Немножко пропало. Продолжайте, пожалуйста.
Сейчас слышно?
Да.
Рав Эльханан Вассерман говорит очень интересную вещь. Он говорит, мы видим, что есть очень много умных людей, глубоко образованных людей, которые верят или верили во всякую ерунду. Например, коммунизм. Да? Давайте сейчас не будем входить ни в какие политические дискуссии ни с кем. Давайте дергать за хвост мертвого тигра. Да, по крайней мере, в Европе. Люди верили в коммунизм. Люди, рожденные в богатых семьях, в образованных семьях, собственно, как вся эта элита. Да, помните историю КПСС? Они искренне верили в это? Да? Почему они в это верили? Почему они в это верили? Помните, Достоевский сказал, что если Бога нет, значит, все дозволено? Я так упрощаю, но человек может делать все, что он хочет. И это ослепляет людей. И они были умные люди, хахамим были. Я говорю, так сказать, в интеллектуальном смысле. Не в то, что мы имеем в виду мудрецами, под мудрецами Торы. Но личные интересы их ослепляли. Да, поэтому наша задача, это очень, это прежде всего понять, сделать, назначить шофтим в шутрим. Нужно понять, что правильно, что хорошо, и притворить это в жизнь. Потому что если мы не можем притворить это в жизнь, то не важно, что мы понимаем, это останется пустым звуком. Ничего не изменится. Помните, я опять же приводил вам эту историю, я еще раз ее приведу. Был математик, который математически доказал, что случайно генетический код и белки не могли образоваться. Просто фактически, с точки зрения комбинаторики, вероятность почти была равна нулю. Да? Как вам сказать, как я вот сейчас недавно читал такой интересный пример. Человек пришел на свалку и нашел там ноутбук, лэптоп, компьютер нашел, работающий. С Windows, со всеми, с офисом. И он пошел к директору свалки и говорит: слушай, смотри, что я нашел у тебя на свалке. Новый компьютер. Совершенно вот последний процессор Windows. Как он здесь оказался? А тот ему говорит: слушай, я тебе объясню. Ты знаешь, я эту свалку наследовал от отца, отец от деда много лет. И тут сильные ветры у нас. И ветер бил там вот эти все на свалке всякие поломанные детали. Бил десятки лет. И так получилось, что образовался этот компьютер. Понятно, что ни один нормальный человек в это не поверит. Да? Даже, так сказать, самый ярый дарвинист в это не поверит. Но фактически это то, что они говорят. Да. Только не сотни лет, а миллионы лет эти детали бились. Да, это очень странная идея, на самом деле. Мы просто привыкли к этому. Нас в школе так учили. На самом деле, очень странная идея. В принципе, абсолютно недоказуемая, такая религиозная какая-то такая. Религиозная атеистическая религия. То есть, это, в это можно или верить, или не верить. Да? Никто такого не видел. Да? То есть, вот мы такого не видели, чтобы детали бились и в компьютеры превращались. Да? Опыт такой поставить невозможно. То есть, это вопрос веры религиозной, фактически. Вот. Моя бабушка говорила про Карла Маркса, она говорила всегда: смотри, что выкрест животворящий делает. Да, то есть, это вопрос веры. Доказать нельзя. А почему много людей в это верят? Ну, во-первых, потому что их учат. Во-вторых, как сказал этот ученый, он сказал очень интересную вещь. Статистически невозможно, чтобы это само по себе образовалось. Какой вопрос ему задали сразу, как вы думаете? Какой вопрос напрашивается сразу? Если это невозможно само по себе, то... Меня слышно?
Слышно, да.
То что тогда? Напрашивается какой вопрос? Если это не образовало все само по себе, то, соответственно, откуда это взялось?
Это должен все-таки сам. Как?
Совершенно верно. Кто-то это должен был сделать. И поэтому вопрос был: ну, значит, вы верите в Бога? Правильно, логичный вопрос. Что ответил этот ученый? Как вы думаете? К удивлению журналистов он ответил: нет, не верю. Как это может быть? Вы же сами доказали, что это невозможно. Как же может быть? Давайте я только закончу, а потом вы зададите вопрос.
Да.
Как может быть?
Да, пожалуйста.
Как может быть, что он доказал, что это невозможно само по себе, но он не верит в Бога? Я вам даже облегчу. Он сказал: наверное, пришельцы прилетели. Прилетели пришельцы. насадили жизнь на земле и улетели. А пришельцы откуда взялись? Мы не знаем, нам не давали грантов. Какие другие пришельцы, наверное. А те первые пришельцы мы не знаем. Как говорил Остап Бендер, нас Сенат не уполномочил. Мы не знаем, откуда они взялись. Но на самом деле это абсурдная теория. Но почему он это сказал? Как вы думаете?
Он жил.
Что, почему? Я пропустил, вы прервались. Почему вы думаете, он не верит в Бога, а верит в пришельцев? Как вы думаете? Меня слышно?
Слышно.
Как вы думаете, почему? Ну, это, собственно, то, что мы объясняем. Почему так? Мне кажется, понятно, что он это не сказал, но мне кажется, что причина очень простая. Потому что пришельцы не говорят ему, что можно делать, а что нельзя делать. Правильно? Логично? Пришельцы прилетели, начали жизнь, и улетели, и все, и до свидания. Никого не трогают. Хочешь на дуде играй, там, хочешь песни пой. Кто такой, кто сякой. Никого не трогают. И поэтому даже не нужно выяснять, откуда они взялись. Это только напрягает. Правильно? Может, кто-то сотворил тоже. Это не нужно. Потому что если есть Творец, он зачем-то нас сотворил. Значит, он от нас что-то хочет. Значит, что-то можно делать, что-то нельзя делать. Значит, может быть, я что-то не так делаю, да? Что-то менять нужно. Это сложно, это очень, так сказать, напрягает. А тут пришельцы просто прилетели, улетели и все. Я понятно говорю? Это то, что называется киашохад, явер и нейхахамим. Взятка, вот это личное желание, личный выигрыш от того, что я могу делать все, что хочу, ослепляет человека. Да? По-моему, это довольно очевидно. Вы хотели что-то спросить, Давид?
Да, я хотел спросить. Я не хочу защищать дарвинизм, потому что, во-первых, я не специалист, но я хочу просто задать вопрос. По нашей традиции считается, что все животные как были созданы Богом и не изменялись с тех пор, как были созданы?
Это сложный вопрос. Я думаю, что в простом понимании все были созданы, да? Мы не знаем, мы не можем даже близко понять, как это происходило. Да, и, собственно, нам это не нужно. Да, но я думаю, что даже с точки зрения современной биологии, и я этим не интересовался, очень давно. Я вам скажу, я PhD закончил в 2002 году, 12 лет назад. Я с тех пор не могу вам сказать, что я каждый день читаю какие-то статьи. Я, мне дай бог, с медициной наверстать, с биологией я не держу руку на пульсе. Но уже тогда, и мне кажется, что это все более и более очевидно, даже с точки зрения науки, это просто кажется каким-то нонсенсом. Объективно. То есть нет никакой... То есть, как говорила моя бабушка, Зухан Вейцемана Сторос. Да, то есть просто нету никаких объективных доказательств этого. Да, то есть.
Давайте ставим вашу бабушку в стороне на минутку.
Да.
А как же динозавры?
А динозавры это были животные, которые. Минуточку. Динозавры были. Я не знаю, во-первых, я не занимаюсь костями с динозавров, но давайте предположим, что они были. У нас есть традиция, что часть животных вымерла. Да, например, после потопа. Но из того, что были гигантские животные, они вымерли, не следует, что была палка-копалка и чесалка, там, и все ходили так, а потом ходили по-другому. И сейчас, кстати, есть много проблем с этим объективных. Да? Промежуточных форм, например, нету. Да? Вероятность таких случайных изменений фактически равна нулю. Есть много проблем. Да? Но из-за того, что, например, там, я не знаю, были уссурийские тигры, пришли, их перебили всех, а потом их нашли через 300 лет, это не значит, что, да, что там человек от обезьяны произошел. Я утрирую немножко, да. Но были какие-то животные, которые вымерли? Я не вижу с этим больших проблем.
Понятно. А теперь с точки зрения времени, по традиции, сколько времени существует мир?
А вы знаете, мир существует, время течет, мы отсчитываем время сотворения человека. Да?
Так.
Теперь карбонный метод, и я опять же, у меня как-то была насчет лекции, я давно не читал, но я вам только очень коротко скажу, это не наша тема. Но в принципе, метод полураспада углерода основан на предпосылке что время, и в том числе скорость полураспада, не менялась все время, которая является просто гипотезой. Совершенно очевидно, что когда мир творился, когда произошел акт творения, что определенные процессы, в том числе время, текли по-другому. И поэтому карбонный метод вам говорит, сколько бы существовал мир, если бы его никто не сотворил. Если бы все текло, как сейчас. Но даже с точки зрения логики, и насколько я знаю, с точки зрения нашей традиции, конечно, это было не так. Ну, например, совершенно очевидно, что когда был взрыв, Вселенная расширялась. Ну, я там говорю современными терминами, да. Допустим, был этот взрыв, да. Мы не знаем, как мир был сотворен, но, допустим, был этот взрыв, то, что сейчас называется большой взрыв, да. Понятно, что когда этот был взрыв, то все взрывалось и текло с намного большей скоростью. И я даже знаю одного религиозного физика, который подсчитал на основании наших примерных прикидок размеров Вселенной, если прикинуть, что она взорвалась, с точки началась, да, то он может показать с каким-то там коэффициентом, то что вот эти миллиарды лет как раз и сводятся к 6 тысячам лет, если подсчитать изменения в скорости. Или там что-то такое. Я не знаю, я не специалист. Но просто этот момент совершенно очевиден. Да? То есть, если у вас взорвалось там в Донецке, взорвался снаряд, да, и осколок там отлетел на 2 километра, то только сумасшедший будет считать, что он в течение 3 месяцев этот осколок отползал со скоростью там 5 сантиметров в час. Да, это понятно, это бред. Понятно, что его рвануло, и он отлетел. Да, за очень короткое время. То есть его скорость движения изменилась очень сильно. Да, это очевидно. Да, то есть мне кажется, что со временем и наука это поймет. Есть такая книжка, есть люди, которые не совсем согласны со всем, что в ней написано. Но как одна из книжек, есть такая книжка «Маапах». Да, ее написал Замир Коэн. Опять же, есть люди, которые не согласны со всем, что он говорит. Но я просто говорю, он приводит там различные факты. Есть первый том, второй том. Но совершенно очевидно, что не только в Советском Союзе, но и на Западе дарвинизм стал религией. Это мейнстрим. Да? Если вы против дарвинизма, то вы против мейнстрим. Да, я не хочу больше уделять времени этому. Я просто хочу сказать. Я еще коротко хочу сказать, что люди сознательно закрывают на глаза на ту роль, которую дарвинизм сыграл в истории нацизма и всех ужасов Второй мировой войны. То есть совершенно очевидно, что дарвинизм был научной базой нацистской идеологии. Я немножко утрирую, но если вы покопаетесь, вы это увидите. Евгеника там и все такое. Вот. Но я хочу вернуться к недельной главе. И есть много интересных моментов. Я упомяну только две вещи. В главе мы говорили про главу Шофтим. В главе Китице, которую мы читали прошлый раз сказано Китице Лемилхамалю и Веха, когда ты пойдешь на войну со своим врагом, со своими врагами, извините, Унетано Ашемалу Кеха Баядеха Вешавита Шевьо. Когда ты выйдешь на войну против врагов твоих и отдаст их во множественном числе Бог Всесильный твой, и возьмешь у них пленного, дословно. Здесь сказано пленных, но Шевьо это пленный. Да? Очень интересная фраза. Раши говорит, что Милхама, о которой здесь идет речь, это Милхама Баяцарара. Кенегет Яцарара. Против злого начала. Таким образом, у нас есть очень интересная концепция, что мы выходим на войну против нашего злого начала. Да, постоянно. То есть мы здесь находимся как бы в таком перманентном военном состоянии, да, со злым началом. Да, и вечный бой, покой нам только снится. Помните такую концепцию? Вот. И у злого начала очень много различных фокусов. Да, поэтому сказано против врагов твоих. Не врага, а врагов. Но, обратите внимание, вы выходите на войну против врагов, но что сказано, вышавита шевьё, и ты захватишь пленника. Да? Здесь очень интересный момент. Нельзя, как говорил Лаврентий Павлович, не всех сразу. Да, нельзя победить злое начало, если человек хочет улучшить себя во всех направлениях. Это просто никогда не сработает. Это очень интересная концепция. Да? Мне кажется, для месяца Элуль. Выберите одного, захватите одного. Теперь не сказано, ты его уничтожишь. Да? Вышавита шевьё, возьмешь его в плен. Невозможно уничтожить злое начало. Да? Например, как говорили мудрецы, если человек любит кровь, пусть он будет моэлем или шохетом, да, то есть он будет или резать скотину, или делать обрезание, да, но он не сможет себя изменить, он все равно будет любить кровь, да. Мы не требуем от человека победить, убить свое злое начало, это, как правило, заканчивается плохо, это не работает. Что нужно сделать? Вышавита шевьё, захвати его в плен, одного, да. Что значит захватив плен? Используй свои наклонности в хороших целях. Как мы говорили, как сказано в Мишне Бехоли Вавеха с двумя бет. У человека есть наклонность к хорошему и к плохому. Используй то и другое. Зачем Всевышний тебе дал то, что мы называем плохим? Найди путь использовать это в хороших, для хорошего. Иногда человеку нужно помочь, он, например, нужен более знающий человек, он сам не знает, что делать, ему другой человек должен помочь, объяснить. Классический пример, человек любит кровь, он не будет, я не знаю, вегетарианцем. Это не значит, что хорошо быть вегетарианцем, может быть, нехорошо, но он никогда не будет. Да, он не изменит себя, он всегда будет любить кровь, что нужно будет резать скотину. То есть, он все равно любит кровь, и хорошо, всем хорошо. Называется сублимация, как бы в современной психологии. Это очень интересная идея. Да? И опять же, одно что-то. Не нужно все сразу исправлять. Одно. Да? Лучше взять одно, исправить его и с ним остаться. Шавита шевьё, взять его в плен. Да? Теперь в нашей недельной главе, у нас очень мало времени, я, наверное, на этом закончу. В нашей недельной главе сказано «Вышавта» или «Ашем Элокеха» – «Возвратись к Всевышнему». Что мы из этого учим, Давид? Кто-то знает?
Нет, я не знаю.
Из этого учат заповедь Чувы – «Вернуться к Всевышнему», да, которую мы должны делать в эти дни. «Вышавта» – да, нужно сделать Чуву. Теперь обратите внимание, не сказано «Исправь», не сказано «измени себя». Что от нас, в чем заповедь? Вышавта. Вернуться. Да? Это не значит, что Всевышний ждет от нас стать какими-то совершенно другими людьми сразу. Да? Что Всевышний ждет? Вышавта. Вернись. Да? Поверни направление. Да? Понятно, что будут проблемы. Есть, к сожалению, много людей, которые не понимают, почему есть тяжелые вещи в мире, да, где там есть войны, болезни, гибнут дети. Да. Как это может быть? Да. И на самом деле никто не может это до конца понять в этом мире. Но мы знаем, что Всевышний делает вещи для нас, для нашего блага, хотя мы не можем этого понять. И есть пасук в этой же недельной главе, там сказано «Весас», да, когда Ашем, говорится о том, что Ашем дает нам благословение, сказано «Весас», да. Всевышний сасон – это радость, Всевышний радуется, искренне радуется, когда мы делаем что-то хорошее, и он дает, есть возможность для нас получить благословение. А когда, не дай Бог, происходит наоборот, то не сказано «сас», сказано «Ваясис», да, Всевышний дает возможность нашим врагам радоваться. Но не сказано, что Всевышний радуется. Да. Помните, мы говорили про Мидраш, когда храм был разрушен, Мидраш говорит, что Всевышний плачет. Да. Это значит, что мир установлен по некоторым законам, Всевышний им управляет. Но Всевышний ждет от нас искренне, как отец болеет за сына, он ждет, что мы сделаем что-то хорошее. Да. Он радуется, когда мы сделаем что-то хорошее. И что он от нас ждет? Вышавта, чтобы мы вернулись. Да? Мы повернулись. Вот этого мы должны достичь в месяце Илуль. И я думаю, что каждый может это сделать на своем уровне. И тогда у нас будет с чем прийти к Рош ха-Шана, к Новому еврейскому году. Спасибо.